Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Добрый день, эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Продолжает программа «Здоровье». Меня зовут Анастасия Ильина. Когда в семье рождается малыш, у родителей возникает масса вопросов. Как должен развиваться ребенок? Что он должен уметь в каждый месяц своей жизни? Как правильно вводить прикорм? Зачем наблюдать? И многое-многое другое. И многие родители оказываются растерянными, и тут на помощь приходят врачи-педиатры, задача которых как раз-таки эти и другие моменты подсказать. О развитии малышей первого года жизни наша сегодняшняя программа. У нас в гостях врач-педиатр детского медицинского центра «Добрый доктор» города Михайловска Юлия Рудакова. Юлия Петровна, добрый день.
Добрый день.
8-800-500-45-77 – это наш бесплатный номер. Вы можете дозваниваться к нам в эфир, задавать ваши вопросы нашей гости или писать сообщение с вопросами к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Юлия Петровна, ну вот врач-педиатр, как мне кажется, на первом году жизни ребенка становится чуть ли не членом семьи. И особенно у молодых родителей, у которых ребенок первый и все для них в новинку. Вот расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед врачом педиатром и по каким вопросам к вам могут обращаться родители, обращаются родители, собственно говоря.
Да, согласна в том плане, что врач-педиатр — это почти что член семьи. Особенно, действительно, если ребенок первый, у родителей очень много вопросов. Задачи стоят, конечно, это наблюдение, потому что ребенок, который появляется на свет, все его системы еще недоразвиты, недозрелые, и поэтому очень важно наблюдение за такими детьми. Во-вторых, это консультация по вопросам питания, по вопросам режима, нервно-психического развития, ухода элементарного. Возникает очень много вопросов у многих мам. И наблюдение в декретированные сроки.
Первый прием когда должен быть с новорожденным?
Ну, вообще, первый контакт врача-педиатра в идеале должен быть на следующий день после выписки из родильного дома. Это должен быть патронаж на дому. Врач-педиатр и медицинская сестра приходят домой, собирают анамнез у родителей, о ребенке, о том, как протекала беременность. Все это фиксируется в амбулаторную карту. Оценивается комплексная оценка развития ребенка, оценивается его состояние по определенным критериям. Вот. И дальше даются рекомендации маме, как ухаживать, как кормить, как гулять, по обработке там, пупочной ранки, и какие у нее вопросы еще возникают, ответить на них. Дальше в течение первого месяца жизни врач-педиатр должен посетить на дому новорожденного ребенка 4 раза. Потом, когда ребеночку исполняется месяц, мама с ребенком должны прийти в поликлинику или на прием к педиатру в другое учреждение, и там уже на месте дальше по плану проходит они обследование, взвешиваются, измеряются, даются рекомендации по наблюдению узкими специалистами, лабораторными, инструментальными исследованиями.
Ну вот как проходит прием, вот этот первый, да, такой важный прием для многих родителей, детей наряжают, приходят, так торжественно это все проходит. В центре «Добрый доктор» вот у вас как проходит, что делают?
Ну, врачи? Есть унифицированная форма, которая принята одна для всех. Все начинается с антропометрии. Антропометрия – это измерение физических данных ребенка. Сюда относятся масса, рост, окружность головы, окружность груди, измерение температуры, наблюдение за раной БЦЖ. Дальше оценивается нервно-психическое развитие. Оно оценивается, ну, по нескольким критериям. Зрительный анализатор, слуховой, эмоции и общие движения. Ну, это что касается месяца. Дальше спрашивается у мамы жалобы ребенка, что какие у нее там есть какие-то вопросы. И дальше объективный осмотр. Мы смотрим ребеночка, позу, реакцию на осмотр, кожные покровы, осмотр по системам. Дальше ставится диагноз и даются рекомендации маме. Потому что есть мамы, которые очень, скажем так, осведомлены осведомлены там и в интернетах, и в литературе, которые сами могут дать рекомендации, если доктор там что-то поправит. А есть, конечно, мамы, которые просто, они, ну, или молодые, или первый ребенок, они не знают. Здесь, конечно, очень важно маме все рассказать, все показать, как обрабатывать, там, как воспитывать в физическом плане. И поэтому здесь, конечно, много
нюансов,
нюансов, да, и времени уходит на то, чтобы вот беседовать с мамой, потому что действительно их надо учить, как с ребеночком обращаться.
Ну и дальше каждый месяц приходят родители или нет?
Дальше, да, на втором месяце жизни осуществляется один патронаж участкового педиатра на дому, и в два месяца они снова приходят. Потом последующие месяцы 3-4 и так далее, до 12 месяцев, они один раз в месяц ежемесячно должны приходить на прием к педиатру.
Ну, вы наблюдаете за тем, да, что умеет ребенок, за нервно-психическим развитием детей. Вот скажите, пожалуйста, что должен уметь ребенок? Давайте с первого месяца начнем. Вот.
Есть определенные все показатели для каждого месяца. Если говорить о месяце, здесь определяющим критерием является удерживание головы. Мы укладываем ребеночка на животик и в течение нескольких секунд, ну, может быть, он не сразу, конечно, если он там сонный был, пока придет он в себя, скажем так, несколько секунд должен удерживать голову в горизонтальном положении, лежа на животе. Конечно, в течение первого месяца жизни мама должна наблюдать, и, в принципе, все мамы отвечают на этот вопрос, в том плане, что реагирует ли ребенок на звук. Несмотря на то, что сейчас в роддомах проводят аудиологический скрининг, это определение, есть ли у ребенка слух, но бывают такие иногда случаи, редко, конечно, но вот в Ростовской области было, когда ребенку не выявили отсутствие слуха до 4 лет. Ну, это, конечно, какой-то в 21 нонсенс, веке, да? Да, но вот так получилось. Поэтому всегда обязательно нужно, ну, и педиатр на приеме, и мама сама, отвечая на вопрос, реагирует ли ребенок на звуки, допустим, вот хлопнула дверь, там собака или еще, или голос, он должен реагировать на слух. Первая эмоция у него должны быть, ну, не всегда, но
в основном.
Да, это первая улыбка. Это то, что должен делать ребенок на первом месяце жизни. Все месяцы это долго, наверное.
Основные,
да. Три месяца ребенок должен хорошо удерживать голову, лежа на животе. То есть, если там он несколько секунд удерживал, то здесь он уже должен удерживать голову длительно. И даже он уже может рассматривать, тянуться к каким-то предметам. В три месяца есть еще такой показатель, когда он пытается захватить игрушку, которая находится над его грудью, над его лицом, он уже пытается скоординировать свои действия.
Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим об этом разговаривать. Вот на трех месяцах мы остановились, дальше уже разговор после небольшой паузы. Я хочу сказать, что детский медицинский центр «Добрый доктор» расположен в городе Михайловске по адресу улица Ленина, 201, и телефон клиники 59-90-46. Ненадолго прервемся, оставайтесь с нами.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
Я напоминаю, что у нас в гостях врач-педиатр детского медицинского центра «Добрый доктор» города Михайловска Юлия Рудакова. И говорим мы сегодня о развитии детей первого года жизни. 8 800 500 ровно 45 77. Это наш бесплатный номер. Если есть вопрос, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в эфир и задавайте их. Юлия Петровна, но у вас же пациенты не только дети до года, да? Вот я так уточню все-таки для наших слушателей.
Нет, у нас от 0 до 18 это педиатрическая служба. Всех детей мы рады видеть у себя в клинике.
Так что, если есть вопросы не только по грудничкам, но тоже звоните, задавайте. Ну, а мы остановились все-таки на третьем месяце жизни у малыша, что он уже должен держать голову, да? Давайте по месяцам, что дальше?
Дальше 5 месяцев. Здесь самым главным критерием является то, что ребенок захватывает предмет, который держит над его грудью, и удерживает уже. Если в 3 месяца он просто это пытается сделать, то в 5 месяцев он уже должен научиться захватывать и удерживать. Это вот важный показатель. Дальше он должен различать тон, с которым к нему обращаются, отличать чужих от близких. И переворачиваться со спины на живот. Следующий показатель – это 7 месяцев. Ребенок должен научиться ползать. Есть родители, которые говорят, а вот у меня ребенок не ползает. Вот он только сидит и передвигается там как-то, но не ползает. Есть, конечно, такие дети, но дело в том, что ученые установили, говорили, что ребенок должен проходить все этапы своего развития. Если какой-то этап выпал, это скажется на его дальнейшем развитии. Если, предположим, ребенок не научился ползать, вот он на четвереньки становится и не может понять, как ему это сделать. В данном случае нужно, конечно, помочь родителям научиться ползать. Как поддержать ножки, как поддержать ручки. Может быть, у него там тонус мышц или слабый, или наоборот повышен. Тогда педиатр осматривает, дает рекомендации, по какой причине ребенок не научился ползать.
То есть ползать должен?
Ползать должен, да. И дело в том, что иногда бывает, что ребенок, который не ползал, он сразу пошел. Но есть такие дети. Но все равно, конечно, важно научить ребенка ползать. Есть в Европе такие центры, дети, которые отстают в школе по интеллектуальному там развитию, способности в образовании. Было выяснено, что у них в вот этом этапе развития первого года жизни выпал какой-то из этих навыков. И созданы специальные центры, где они проходят вот такую реабилитацию, начиная с нуля. Как удерживать игрушку, как ползать на четвереньках. То есть они начинают все это проходить, вот как будто бы ребенок только что родился, хотя ему уже там 13-15 лет. И были показаны очень большие результаты, ну, в положительную сторону. Дети действительно начинали развиваться.
Давайте примем звонок. 8 800 500 ровно 4577. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, какой вопрос хотите задать?
Да, у меня дочечка Маргарита.
Поздравляю.
4,5 месяца, спасибо. У меня, значит, вот такой вопрос. Она у нас прям раннего развития девочка, получается. Начинает уже сама вот как бы садиться, вот прям хочет, прям вот так сгибается. Ну, как бы я слышала, что до полугода девочек нельзя присаживать, но она сама. Сама садится, так как, не знаю, может быть, у нее мышцы развиваются, мы плаванием занимаемся, и она вот рано начала вот это все делать. Что вы скажете, как вот вообще быть? Разрешать ли ей вот так вот присаживаться самой, или все-таки вот назад ее вот так вот прям привязывать?
Спасибо большое.
Терпите. До 6 месяцев сажать ребеночка, особенно девочку, нельзя. Почему? Во-первых, потому что нагрузка на позвоночный столб. Позвоночный столб еще не достиг своего развития, чтобы выдерживать такую нагрузку. И второй момент, это если девочка, то развитие внутренних органов тоже влияет, и может быть смещение, там неправильное развитие. Поэтому можно ее присаживать полулежа, полусидя 45 градусов. Так можно. А прям вот ровненько сажать...
То есть до полугода не надо?
Не надо.
А у мальчиков как? То же самое?
То же самое,
то же самое. Угу. Хорошо, понятно. Вот скажите, пожалуйста, Юлия Петровна, такой попутный вопрос. Вот мое наблюдение. Дети стали как-то интенсивнее развиваться. Вот в 4,5 месяца вот она уже хочет сидеть, не просто присаживаться, а сидеть. По вашим наблюдениям, действительно такое происходит, что дети сейчас очень активно развиваются и быстрее, чем раньше?
Ну, однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Есть дети, которые с задержкой развития, есть дети, которые с опережением развития. Поэтому тенденция, да, конечно, есть. Дети развиваются быстрее, чем, скажем, там 5-10 лет назад. Но здесь однозначного ответа нет. Нужно, конечно, индивидуально подходить к каждому ребенку, как они развиваться. А так, если в целом брать, то да, конечно, дети быстрее.
А я сообщение, которое к нам приходит в WhatsApp, зачитаю. Еще раз напомню, номер 8-905-462-400, это номер WhatsApp. И если есть желание дозвониться и получить консультацию прямо сейчас в прямом эфире, бесплатный номер 8-800-500-45-77. Итак, сообщение. Добрый день. Подскажите, делают ли в вашей клинике массажики деткам? Какие для этого должны быть показания?
Да, есть у нас специалист, массажист-кинезиолог, очень хороший специалист. Есть, делают массаж, но массажи бывают разных видов. Есть массаж профилактический, есть лечебный, есть специализированный. Если речь идет о массаже профилактическом, то здесь, ну, в зависимости от того, какой возраст ребеночка, можно с месяца делать, можно в 3, можно в 6, в 9 или в 12. Курс 10 дней массажа. Есть, допустим, показания, есть лечебные массажи, массажа, когда назначает невролог. Там уже в зависимости от состояния, от диагноза, здесь уже более конкретно нужно уже. А так, да, конечно, массаж делают.
А я напомню, что детский медицинский центр «Добрый доктор» расположен в городе Михайловске по адресу улица Ленина, 201, и телефон клиники 59-90-46. Юлия Петровна, ну, коль уже заговорили о специалистах, какие еще специалисты, кроме врачей-педиатров, и уже вот сейчас мы узнали массажистов, есть в клинике, принимают в клинике?
Угу.
У нас есть эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, инфекционист, ортопед-травматолог, хирург, специалист по грудному вскармливанию. У нас есть кабинет прививочный. Теперь у нас есть еще и аллерголог и 4 педиатра.
Так, мы остановились на 7-м месяце жизни, да, грудничков, что он должен уметь в этом возрасте. А вот когда ребенок, ну, в идеале должен начинать ходить? Ведь тоже некоторые рано начинают, некоторые поздно начинают. Ну, какой такой вот средний возраст?
Средний показатель – это 12 месяцев. Есть дети, которые начинают ходить раньше, например, в 10-11. Ну, здесь уже как пошел. Если вот в отношении сидеть или не сидеть, мы можем проконтролировать этот процесс. А в отношении ходьбы, ну, раньше пошел, ну, пошел.
Ну, и прекрасно, да?
Да, и прекрасно. А если, конечно, позже, тогда это уже должен быть как маленький звоночек, который нас должен насторожить, почему ребенок до 12 месяцев еще не научился ходить. Но здесь тоже ситуация не критическая. Если ребенок по всем остальным показателям не отстает, то еще в течение одного, максимум двух месяцев мы можем подождать.
8-800-500-45-77. Елена, здравствуйте. Мы вас слушаем.
У меня вот вопрос насчет первого прикорма.
Так.
Сейчас моей доченьке 7 месяцев. Вот среди всех мамочек я в основном слышу, что прикорм собираются вводить в 6 месяцев по системе ВОЗ. Вот я взяла прикорм 4 месяца. То есть есть ли в этом какие-то минусы?
Так, понятен ваш вопрос. По прикорму давайте уже наши слушатели проконсультируем, когда должен быть введен первый прикорм.
Раньше, где-то года 3 назад или 5, да, действительно был такой ориентир, это начинаем вводить прикормы с 6 месяцев. Сейчас нет. На последнем конгрессе гастроэнтерологов был введен такое постановление, новшество о том, что самый оптимальный период введения прикормов детей первого года жизни это с 4 до 6 месяцев. Это то время, когда организм принимает, легко, скажем так, принимает все новые продукты, которые мы ему предлагаем. Поэтому то, что вы вводите с 4 месяцев, это даже очень хорошо.
Ну что ж, мы об этом поговорим еще подробнее чуть позже. Оставайтесь с нами, ненадолго прервемся.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Здоровье.
А говорим мы сегодня о развитии малышей первого года жизни. 8-800-500-45-77. По этому номеру вы можете дозваниваться к нам в эфир и задавать ваши вопросы. У нас в студии врач-педиатр детского медицинского центра «Добрый доктор» города Михайловска Юлия Рудакова. Или можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Одно из таких сообщений я прямо сейчас зачитаю. От Виктора пришло. Купаем ребенка 6 месяцев. 6 месяцев ребенку, как я понимаю, каждый день в ванной. Раз в неделю даем поплавать с кругом в большой ванне. Надо ли давать ребенку плавать чаще? Вот такой вопрос.
Можно давать ребенку плавать каждый день. То есть здесь ограничений нет. Плавание – это очень хороший метод развития всех групп мышц одновременно. Поэтому здесь ограничений нет. Если есть возможность, то можно...
Почему бы и нет?
Да.
Давайте звонок примем. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот ваше мнение интересно, потому что очень неоднозначно везде написано, где читал. У меня дочь, которой 7 месяцев. Она не может сидеть, ей не нравится ползать, она уже хочет вставать и бегать. Вот скажите, пожалуйста, в таком возрасте это еще не вредно, это нормально, и что делать, если это не нормально?
В смысле, она хочет бегать самостоятельно?
Да, она встает, она отпускает руки, начинает пытаться бежать, на попу падает сразу, и вот если ей мешаешь в этом, она начинает кричать, ей не нравится, она хочет сама все... Хочет бежать, хочет ходить.
Ничего себе.
Нет, ну здесь как бы такого страшного ничего нет. Тогда вопрос профилактика травматизма, если она еще самостоятельно не научилась ходить. А то, что раннее развитие, ну, значит, вы так опережаетесь. Но если, конечно, нет у вас там вопросов по неврологии, наблюдались вы у невролога в 3-6 месяцев осмотры, если были, если все нормально, то, значит, у вас просто нервно-психическое развитие опережает сроки.
Мы затронули тему уже питания, грудное вскармливание именно. Скажите, пожалуйста, вот сколько в идеале матери желательно кормить ребенка грудным молоком и почему это важно?
Важно, конечно, потому что грудное молоко – это самое лучшее питание для ребенка. По длительности, ну, хотя бы как минимум 6 месяцев. Это самый минимум. А максимум, ну, около года, можно до полутора лет. Все, что больше, это уже как просто привычка ребенка, потому что психологически. Ну, есть такие гуманные, скажем, представители, которые говорят о том, что ребенок, сколько вот он хочет на груди находиться, столько вот должна мама его и кормить. Ну, здесь, конечно, уже как бы по желанию мамы. Если она хочет кормить старше года, старше полутора лет, ну, это не осуждается. Пожалуйста, кормите до года, до двух,
ну,
до
там
трех.
Там определенная какая-то вот связь между матерью и ребенком. Ну, многие до 4 лет даже кормят, я такое знаю. А правда, что грудное молоко после года примерно, оно уже теряет некоторые свои полезные свойства или нет?
Ну, я не могу сказать, что оно теряет, оно меняет свой состав. Если проводить анализ грудного молока в месяц, в 3, в 6, в год, оно по составу разное. Дело в том, что природа все очень мудро так устроила. То, в чем нуждается ребенок на определенном этапе своего развития, то есть в грудном молоке. Если, допустим, уже белки, жиры, углеводы ребенок после года получает дополнительно с едой, то там уже, конечно, процент снижается этих компонентов в грудном молоке. Да, так меняется, конечно, молоко. Да.
Мы начали тему по поводу первого прикорма, да, и я усвоила, что от 4 до 6 месяцев в этот период. Какие продукты для первого прикорма пригодны?
Первый прикорм должен начинаться с овощного прикорма, овощных продуктов. Первый продукт – это может быть кабачок, может быть капуста, брокколи, цветная капуста. И цель первого прикорма не накормить ребенка, а цель первого прикорма дать понять ему, что есть какой-то новый другой вкус, чтобы в течение 2 недель это оптимальный срок, когда ребенок привыкает к новому вкусу. Если ребенок вдруг отказывается от этого вкуса, мы никогда не заставляем его, потому что это наоборот отвращает ребенка от еды. Нужно просто предложить другое или подождать время. И потом уже, когда в течение 2 недель ребенок привыкает к новому вкусу, параллельно к тому прикорму, который мы уже ввели, добавляем каши, например. Каша может быть гречневая или рисовая. Ну, здесь уже, конечно, тоже нужно давать рекомендации, потому что все зависит от того, сколько весит ребенок, какие у него там особенности со стулом. Если, конечно, у него склонность к запорам, мы не будем ему назначать рисовую кашу.
То есть все индивидуально, да?
Да,
да. А давайте примем звонок. Марина, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Дело в том, что вот у меня ребенку 4 месяца, и я стараюсь как-то не приучать ребенка к теплу, то есть одеваюсь достаточно, ну, легко.
Угу.
То есть могу сама даже потеплее быть одета, чем ребенок. При этом, ну, не было пока никаких у нас там ни простудных заболеваний, ничего. Но вот бабушка как-то противница этого. Все время заставляет, чтобы я ребенка кутала потеплее, обязательно носки, обязательно шапочку. Вот вы как врач, что думаете по этому поводу?
Угу, спасибо большое. Закаляют ребенка, видимо, таким образом или нет?
Дело в том, что я врач, но еще я мать 3 детей. И не как врач могу сказать, самое главное, вы, как мать, лучше всех чувствуете своего ребенка. Есть у нас стандарты, есть у нас протоколы, но лучше, чем мать, никто не чувствует своего ребенка. И если вы одеваете его и видите, что ему в такой температуре комфортно, не слушайте бабушек, подружек, советчиков там разных. Если ребенку так комфортно, если он не мерзнет, если он не потеет, если он при этом себя хорошо чувствует, спит, кушает, одевайте так, как вы считаете нужным. Но здесь тоже как бы есть моменты, да, когда мамки очень кутают своих детей. Даже из-за этого они испытывают дискомфорт. Поэтому здесь по температурному режиму, по одежде нужно смотреть по температуре воздуха в комнате или на улице, куда вы идете. Поэтому здесь вопрос индивидуальный. Если ребенок ваш хорошо чувствует себя, одевайте, как вы считаете нужным. нужным.
Скажите, пожалуйста, Юлия Петровна, вот все, о чем вы сегодня рассказываете, об этом вы также рассказываете родителям маленьких пациентов?
Обязательно, конечно, да.
Еще по поводу, один момент, вот коротко расскажите, потому что вот очень многих это волнует, по поводу вакцинации. Угу. Прививать ребенка, не прививать. Есть сторонники, есть противники. Вы как врач, что скажете об этом?
Здесь, конечно, много интернет пестрит разными примерами негативными о вакцинах, но вакцины – это то, что необходимо нашим детям для того, чтобы мы их защитили. Есть осложнения на вакцинацию, а есть реакция на вакцинацию. Этого путать нельзя. Если после, допустим, самой такой агрессивной, скажем так, прививкой является АКДС, и на нее бывает реакция температурка, вместо укола ножка прибаливает, общее самочувствие, вяленькие, капризные детки – это нормальная реакция. В течение 3-5 дней ребенок болеет, но в легкой форме, и это нормальная реакция. Это реакция, которая организм вырабатывает иммунитет. Это нужно просто переждать. Ну, если, конечно, температура выше 38, нужно давать тогда препараты НПВС. А есть осложнения. Но осложнения встречаются редко. Поэтому бояться вакцин не нужно. Вакцины защищают наших детей. И вообще, если брать в целом нашу нацию, наш народ от таких страшных инфекций, которые могут доводить до тяжелых последствий. Если брать, например, пример дифтерию, когда отменили эту вакцину, тогда были очень массовые заболевания, или если полиомиелит. Поэтому нужно, конечно, прививать детей.
Скажите, пожалуйста, проходят ли у вас дни открытых дверей для родителей? Есть такая вот форма общения?
Да, мы стараемся один раз в полгода проводить такие вот акции, праздники, день открытых дверей. Это не только для родителей, но и для детей. У нас есть развлекательная программа, подарки, информация для родителей. И вот мы тоже планируем на 22 апреля провести провести такую акцию. Всех приглашаем, приходите, будет очень интересно.
А в какое время? Во сколько?
В 16:30.
Ага, я напомню, что детский медицинский центр «Добрый доктор» расположен в городе Михайловске по адресу улица Ленина, 201, и телефон клиники 59-90-46. Вот как раз-таки, а тема какая будет?
Тоже такая же, развитие детей первого года жизни.
Ну, здорово. То есть в 16:30 в субботу, день открытых дверей, о развитии детей первого года жизни. И еще один вопрос. Вот, а патронаж на дому специалисты вашего центра
осуществляют? Да, да, конечно. Мы обслуживаем и город Михайловск, и город Ставрополь, и приближающие районы. Козинка, Дубовка. Ну, вот кто к нам обращается, да, у нас есть транспорт, мы обслуживаем на любой территории.
Ну, еще есть сайт в Яндексе, можете забить. Добрый доктор, город Михайловск. Там все подробно написано, так что заходите, читайте. И я напомню, что у нас в гостях была врач-педиатр детского медицинского центра «Добрый доктор» Юлия Рудакова. Спасибо, что пришли, и спасибо за ваши рекомендации.
Спасибо.
Меня зовут Анастасия Ильина. Будьте здоровы.
Детский медицинский центр «Добрый доктор».
Лицензия ЛО 26-01-003-874 от 7 декабря 2016 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровья.